Мир вам, дорогие слушатели! В сегодняшней и в следующих нескольких передачах рассмотрим с вами интереснейшую тему под названием «Кульминационные моменты в жизни Иисуса с точки зрения евреев». Почему с точки зрения евреев? Потому что работу, которую я предлагаю вам для обсуждения, написал, то есть выработал и написал один еврей, уверовавший, доктор Арнольд Фрухтенбаум. Я верю, я убежден, что вам, дорогие слушатели, эта работа очень поможет лучше понять четыре Евангелия, а также весь Новый Завет и Библию. И этот доктор Фрухтенбаум предлагает в своей работе рассмотреть 10 пунктов. Первая – фаза наблюдения за Иисусом. Вторая – фаза допроса Иисуса. Третья – суд этого поколения. Четвертая – суд иудейского народа. Пятая – внутреннее и внешнее очищение. Шестое – женщина в прелюбодеянии. Седьмое – учение Иисуса противоположно доктрине фарисеев. Восьмое – поворот в жизни Иисуса. Девятое – горе, высказанное Иисусом. И десятое – основа пришествия Иисуса. Еврейская точка зрения на жизнь Иисуса на протяжении истории Церкви совершенно потеряна. Когда в современных библейских школах и на богословских факультетах изучают жизнь Иисуса, то чаще всего имеют только греческую и римскую историческую базу. Она является, конечно, большим подспорьем для того, чтобы лучше понять послание римлянам, первое и второе послание коринфянам, галатам и эфесянам. Но жизнь Иисуса протекала не на базе греческой или римской, а в рамках еврейской культуры. И именно на базе особой еврейской культуры первого столетия Израиля до рождения Иисуса, но так как познания еврейской культуры потеряны, то и в церкви возникли недоразумения, которые привели даже к крестовым походам. Деноминации претерпели раскол, ссылаясь на слово Иисуса «рождение от воды», которое имеет особый смысл для евреев. Возникли новые церковные направления. Но церковь забыла спросить еврея, что это в действительности означает. Таким образом началось строительство церкви на ложном фундаменте. Можно было бы избежать много проблем в церкви, если бы не была потеряна еврейская точка зрения на жизнь Иисуса. Рассмотрим особые сообщения Нового Завета с еврейской точки зрения. Итак, жизнь Иисуса в конфликте с фарисеями. Иисус и Никодим, согласно Иоанна глава 3. Была первая Пасха после крещения Иисуса. Он пришел в Иерусалим и стал известным двумя путями. Первое – через свое притязание на Мессию, и второе – через творимые им чудеса, подтверждавшие это притязание. Своими делами Иисус провозглашал начало тысячелетнего или мессианского царства, которое действительно возникло бы, если бы его приняли. Он творил чудеса, чтобы доказать, что он действительно является Мессией. Чудеса были специальными знамениями для израильского народа. Евреи должны были быть способными оценить его чудеса и познать, является ли он в действительности Мессией. Ниже мы увидим, что намерения Иисуса в этом вопросе изменились. Но вначале его чудеса были предназначены для евреев, чтобы они могли по отношению к нему принять определенное решение. Они должны были подтвердить его благовестие и деятельность в том отношении, первое, что он является Мессией, и второе, что с ним пришло Божье Царство, о котором столетиями до пришествия Иисуса проповедовали пророки. Еще раз повторяю, если бы евреи приняли Иисуса, то его пришествием началось бы тысячелетнее царство. Но оно не могло быть созданным, так как евреи не признали его мессианским царем. Среди многих, которые видели и слышали его, был и Никодим. Он был одним из начальников фарисеев и членом Синедриона. По ходу беседы между Иисусом и Никодимом стало ясно, что Иисус раскрыл фундамент учения фарисеев, а прежде всего учение о том, что они считают себя участниками будущего мира, нового мирового порядка тысячелетнего царства. Итак, рассмотрим исцеление прокаженного. Согласно Луки, глава 5, с 12 по 16 стих. Я зачитаю этот текст, а потом по надобности будем обращаться к отдельным стихам. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. К этому надо отнести в отношении прокаженных Левит главу 13 и 14 и Матфея главу 8 с 1 по 4 стих. Итак, из нашего отрезка Писания мы видим, как Иисус исцелил прокаженного. В законе Моисея проказа занимала особое положение. Особое. В тот момент, когда израильтянин провозглашался прокаженным, он должен был немедленно прекратить общение с народом и жить отдельно, в особом месте. Он должен был передвигаться в разодранной одежде, а его лицо должно быть прикрыто от носа через лоб и назад. Он не имел права приходить в скинию собрания, впоследствии ко храму, и принимать участие в каком-либо богослужении. Никто не должен был его касаться. И он не имел права кого-нибудь коснуться. Каждого приближавшегося к нему человека он должен был громким голосом предупреждать. Не прокаженный, а должен кричать: «Нечист, нечист!» Каждый, кто коснулся бы его, также стал бы нечистым. Для нашего сегодняшнего исследования важно знать следующее. С тех пор, как был дан через Моисея закон, ни один человек из израильского народа не был исцелен от проказы. Так ли это? Марьям была прокаженной до того, как был дан закон. Нейман был сириец, то есть язычник. Итак, этого момента, как был дан закон, ни один израильтянин не был исцелен от проказы. Больной проказой стоял под судом Бога. В двух очень длинных главах, вот Левит, глава 13 и 14, как я выше упомянул, Моисей описал, что должен делать человек, если он заболевает проказой. Если кто-нибудь приходил к священнику и говорил: «Я был болен проказой и теперь исцелился», то в первую очередь священник должен был принести в жертву два голубя. В последующие 7 дней священник должен обследовать бывшего больного, который должен был четко ответить на 3 вопроса. Первый. Действительно ли он был болен проказой? Второе. Действительно ли он исцелился? И третье. каковы были обстоятельства его исцеления, кто его исцелил. Священники должны были быть абсолютно уверенными, что имеют налицо действительное исцеление, и если три вопроса были положительно отвечены, то восьмой день был бы полным днем длинных ритуальных действий. Священник должен был принести четыре жертвы, три из них должны были быть жертвами за клание и одна хлебная жертва. Кровь первой жертвы священник должен возложить на три разных места очищаемого или очищенного. Первое — на край правого уха, второе — на большой палец правой руки и третье — на большой палец правой ноги. Ту же процедуру проделывали и с оставшими двумя жертвами за кланем. В заключение на эти три места исцеленного наносили елей. Только после этой церемонии исцеленный мог быть принятым в израильское общество, а также принимать участие в богослужении в скине собрания или впоследствии в храме. Хотя эти заповеди, данные Богом через Моисея, были священникам известны, но они еще никогда не имели возможности практически их осуществить. Как я уже сказал, с того момента, когда Бог дал Израилю закон, и до пришествия Иисуса ни один израильтянин не был исцелен от проказы. В раввинских инструкциях имеется много указаний в отношении исцеления различных заболеваний. Но проказа являлась исключением, ибо это заболевание являлось абсолютно земным Божьим судом в отношении пораженного человека. Раввины учили, будем очень внимательны теперь, раввины учили, когда придет Мессия, то он исцелит и еврейского прокаженного. Значит, только Мессия мог излечивать, исцелять прокаженного израильтянина. За 200 лет до пришествия Иисуса раввины разделили чудеса на две категории. Первая категория — чудеса, которые может совершать человек, если Бог дал ему на это полномочия. И вторая категория — это такие чудеса, которые может и будет совершать только Мессия. Каждый раз, когда Иисус совершал чудо второй категории, реакция евреев была совершенно иной, чем тогда, когда он совершал чудо первой категории. При этом было совершенно ясно, первые не являлись мессианскими чудесами, поэтому никаких возбуждений. Вторая категория чудес — мессианские. Библия сообщает нам о трех чудесах второй категории. О трех чудесах второй категории. Итак, рассмотрим первое чудо второй категории, которое может совершить только Мессия. Исцеление еврейского прокаженного, согласно Луки, глава 5. Я текст уже зачитал. Один еврейский прокаженный пришел к Иисусу и просил очистить его. В конце стиха он говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Он сказал «очистить», так как он был нечистым, он не сказал «исцелить меня». Если мы поймем еврейскую подоплеку, то лучше поймем и весь ход событий, как они нам сообщены. Евангелист Матфей, в Матфея 8:14 и Марка, глава 1, стихи 40 по 45, также сообщают, что этот мужчина был прокаженным, но Лука был врачом, поэтому он описывает отдельные детали этой болезни. Он там говорит, человек весь в проказе, если мы внимательно слушали, он был весь в проказе. Эта болезнь была в нем полностью развита и приближалась к концу, так что по истечении короткого времени она оборвала бы его жизнь. Тот факт, что этот мужчина пришел со своим горем к Иисусу, дает нам уверенность, что он видел в нем Мессию. В стихе 13 написано, что что Иисус прикоснулся к нему. Это был акт любви, общения. С тех пор, как он заболел проказой, никто не прикасался к нему. Было запрещено прикасаться к прокаженным. Вследствие прикосновения Иисуса к нему прокаженный очистился. В стихе 14 читаем, что Иисус повелел ему пойти и показаться священнику. Вследствие этого начался процесс, который описан в Левитах 13 и глава 14. В конце стиха 14 нашего текста Иисус говорит о том, почему он должен это делать. «Во свидетельство им», то есть духовным руководителем еврейского народа. Иисус хочет обратить внимание духовных авторитетов, чтобы они всерьез восприняли его мессианские притязания. Ведь он совершил чудо, которое только Мессия может совершить. Итак, этот мужчина пошел к священникам и признал: «Я был прокаженным и теперь очистился». После этого были принесены в жертву прежде всего два голубя. Но после этого началась семидневная проверка с тремя выше названными вопросами, на которые бывший больной ответил положительно. Да, он был болен проказой. Да, он действительно очистился от проказы. И третий через мужчину именем Иисус из Назарета. Посредством этого мессианского чуда, в соответствии с раввинскими понятиями, Иисус претендовал на признание себя Мессией. В стихе 16 мы видим, что Иисус удалился для молитвы, для укрепления и подготовки к последующим событиям. Сцена наблюдения. В Марка, глава 2, стих 1 по 6, а в Луке от стиха 17 по 26. Это сцена наблюдения. Для большего познания я прочитаю этот отрезок от стиха 17 по стих 26. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронесть его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисусом. И он, увидя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря... Они ничего не говорили, они только рассуждали. Это была фаза наблюдения. Значит, книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и бывшие исполнены страх, говорили: чудные дела видели мы ныне. В соответствии с еврейским законом того времени, если возникло мессианское движение, которое имело вид глубокого смысла, то Синедрион должен был проверить это движение в двух фазах. Первая фаза — фаза наблюдения, а затем вторая фаза — опроса. Во время первой фазы высылалась делегация, которой ничего больше не поручалось, как только наблюдать. Члены этой делегации не имели права ставить вопросы и не должны были чинить каких-либо препятствий, только наблюдать. о чем говорят, чему учат и что делают. После того, как делегация все видела, слышала и зарегистрировала, она возвращалась назад, чтобы о своих наблюдениях сообщить Синедриону, который должен был принять соответствующее решение. Синедрион должен был решить, имело виденное и слышанное смысл или не имело. Если бы было принято решение, что виденное и слышанное не имеет смысла, тогда больше не следовало следить за развитием этого движения. Если делегация скажет, что движение имеет смысл, то вводилась вторая фаза, фаза опроса. В этом случае ставились в будущем вопросы, следовало возражать, особенно по отношению к Иисусу, который своими действиями претендовал на Мессию. Иоанн Креститель провозгласил о наступлении Божьего Царства. В этом обращении слышны были ясные мессианские звуки, и в отношении его применили эти две фазы тоже тогда. А теперь Иисус должен был пройти через эту оценку. Обратимся к фазе наблюдения. Матфей, Марк и Лука сообщают об исцелении этого еврея, больного проказы, но остановимся на сообщении Луки, ибо он сообщает больше подробностей. Возьмем лишь Марка 2, стих 1, где сообщено, что процесс наблюдения протекал в Капернауме, в Галилее, который был удален от Иерусалима на многие километры. В Луке, глава 5, 17 по 26 стих, который я зачитал, прочтем стих 17. В один день, когда он учил и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Прошу предельно внимательно слушать и читать, что пишет Лука, да, представить себе ситуацию. Там присутствовало не несколько фарисеев и законоучителей из близлежащих селений. Нет, из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима были собраны духовные руководители. Все они собрались в Капернауме. Мы можем задать себе вопрос, почему они все там собрались? Это действие было ответом и реакцией на исцеление еврейского прокаженного. Они все пришли, чтобы вести фазу наблюдения. Для фазы наблюдения было не так важно, чтобы пришли все духовные руководители. Это пришествие было не только ответом на притязание Иисуса быть признанным Мессией, но больше потому, что Он, исцелив прокаженного, совершил чудо, которое мог совершить только Мессия. А согласно их догме, это только Мессия мог исцелить этого прокаженного. Это они ясно могли разграничить. Все присутствующие внимательно слушали то, что говорил Иисус. Четыре друга принесли на постели расслабленного, то есть хромого, чтобы представить его Иисусу для исцеления. Но они не смогли этого сделать. Дорога к Иисусу была им преграждена присутствующими руководителями, этими фарисеями, поэтому они подошли с тыльной стороны дома. Каждый дом тех времен имел снаружи лестницу, которая вела на крышу. И так они занесли расслабленного на крышу, что, конечно, было не так просто. А затем они начали разбирать крышу. Когда отверстие в крыше было достаточно велико, они спустили больного вниз к Иисусу. На этот раз Иисус начал исцеление иначе, чем раньше. В стихе 20 читаем: «Прощаются тебе грехи твои». Иисус знал, что такое высказывание о прощении грехов должно вызвать у духовных руководителей серьезные вопросы. Точно так и случилось. Мы должны помнить о том, что в первую фазу они должны были только наблюдать. Никаких вопросов, никаких помех. Реакция происходила только в их сердцах. Внутри них кое-что происходило. Сумму всех мыслей Лука выражает в стихе 21. Еще раз зачитаю этот стих. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Это высказывание Господа было верно воспринято. Никто не может прощать грехи, кроме Бога. Это означало одну из двух возможностей. Либо Иисус является богохульником, или же Он в действительности является Мессией. Но все их внимание было в этот момент обращено на право Иисуса прощать грехи. Затем Иисус задает им один вопрос. Стихи 22-23. Иисус, разумев помышление их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи?» Его вопрос действительно серьезный. Он встречает их раввинской логикой. Их же встречает их же логикой. Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или встань и ходи? В первом случае не происходит ничего видимого, а только во втором. Встань и ходи, во втором случае только. В первом случае вы можете верить или нет, но кто поверит, тот не будет больше иметь страха перед будущим. В том, что я первый сказал, меня никто не может осудить, правильно или неправильно тебе прощаются грехи, да? Не может осудить, правильно или неправильно, я сказал, ибо внешне ничего признать нельзя, не видно ничего. Но если передо мной находится кто-нибудь со сломанными ногами, а я затем сказал бы, в течение 5 минут я излечу тебя, и ты можешь пойти домой, это было бы для меня намного труднее, ибо через 5 минут должно бы что-то случиться, не так ли? Как я уже выше сказал, Иисус применил в этом эпизоде один из видов раввинской логики, которая записана в их трудах. Более трудным доказать более легкое. Более трудным доказать более легкое. И после этого он начал делать более трудное. Стих 24. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Более трудное. «Встань!» Он не сказал, прощаются грехи теперь. А «встань, возьми постель и иди в дом твой». Здесь Иисус исцеляет расслабленного, что становится очевидным всем присутствующим. И стих 25 гласит, «И он тотчас встал перед ним и взял на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога». Описывая нам эту ситуацию, совершив более трудное, Иисус доказал, что он в состоянии совершить и более легкое, то есть простить грехи. И если Он может простить грехи, то это значит, что Он Мессия. Когда эта группа наблюдателей вернулась в Иерусалим к Синедриону, то решение было таково. Это движение Иисуса из Назарета имеет глубокий смысл. Это первое заключение. С этого момента до определенного пункта, который я позже назову, он начал проходить фазу опроса. Иисус начал проходить фазу опроса. Теперь на каждом шагу Иисуса сопровождал какой-нибудь фарисей, как шпионы за ним установили. Теперь его постоянно опрашивали, возникли даже оппозиции. Духовные руководители искали основания, чтобы принять его или отвергнуть. Но скорее последнее. Они уже на это нацелились, фарисеи и книжники. Итак, вторая фаза — опрос. Согласно Луки, глава 5, стихи 27-32, ну и в Марка, и в Матфея это тоже можно прочесть. Но мы продолжаем в Евангелии от Луки. И я читаю текст Лука, глава 5, стихи 27-32. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Леви в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Итак, эта фаза началась призванием мытаря по имени Леви. Согласно законам, профессия мытаря была запрещена, но она практиковалась, так как была страстно желанной. Желанной, потому что Рим давал мытарям свободу брать сверх требуемых таможенных сборов, сколько они хотели, грабили народ, как хотели. Если, к примеру, Рим говорил: «Мистер Кохан задолжал управление 5 сиклей», то мытарь мог свободно взимать двойное, и то, что взималось выше нормы, текло в карман мытаря. Поэтому мытари были народом ненавидимыми. Они работали на оккупационную власть и грабили собственный народ. В тот момент, когда еврей становился мытарем, он находился вне общения с обществом. Мытари имели общение только между собой, как мы и в нашем тексте видим. Их ставили наравне с грешниками и блудниками. С точки зрения фарисеев, такие люди были не способны к покаянию, поэтому им нельзя было доверять. В судебном деле голос мытаря не брался во внимание, он считался ложным. Мытари подразделялись на 2 категории. Обе были скверными, но одна была наисквернейшей. К первой группе относились те, которые взимали пошлину с дохода, то есть подоходный налог, мы это понимаем. Злейшими же мытарями были те, которые взимали пошлину в торговле. Там произвол был. Согласно стиха 27, именно таким был Левий. Иисус ему сказал: «Следуй за мною». Нормально человек не мог так просто встать и все оставить. Но Левий был наверняка одним из руководителей таможни. А во-вторых, он познал, что полномочия и авторитет Мессии был больше, чем со стороны Рима. Стих 28, и он, оставив все, встал и последовал за ним. Значит, Леви встает и следует за Иисусом. Для Леви это был момент рождения свыше. Впоследствии он стал евангелистом Матфеем. Кто это не знал, чтоб знали. В стихе 29 он сделал для Иисуса большое угощение, и мы видим, какие люди были приглашены на этот обед — мытари, грешники и блудники. Пришел также Иисус со своими учениками, а это противоречило заповедям фарисеев. Теперь они имели основание противостоять ему, а они именно ищут причину, чтобы его отвергнуть. Если бы, по их мнению и заповедям, Иисус действительно был Мессией, то он не мог бы иметь общение с мытарями и грешниками. Это же самое они выразили и в словах. Но Иисус ответил им и отметил при этом 3 вещи. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Фарисеи считали себя духовно здоровыми, а мытари — больными. Поэтому Иисус шел к больным, чтобы их лечить. 2. Фарисеи известны тем, что много жертвовали. Что касается внешней стороны закона, то они все корректно исполняли. Но каждое дело имеет 2 стороны — внешнюю и внутреннюю. Именно внутреннее содержание закона они попустительствовали. Внутреннее содержание закона Иисус называет «милостью». «Милостью хочу, а не жертвы», уже сказано в Оси 6, стих 6. А по отношению мытарей и грешников они совершенно не проявляли этой милости. Это было видно по их заповедям, которые они написали по отношению мытарей, грешников и блудников. Исключили их из общества и сделали так, что недоступно для них небесное царство. Третье. Неправедников следует призвать к покаянию, а грешников фарисеи рассматривали себя праведниками, а мытари и грешники были заклеймены погибшими грешниками. Не следовало ли Иисусу идти к ним и призывать их к покаянию? В своей речи Иисус бьет фарисеев их собственным оружием. И тут произошло что-то очень важное. Фарисеи поняли, что Иисус не придерживается Мишны, ядро устного учения евреев, и не соблюдает ее. Есть Тора — это закон, а Мишна — это устная, и они очень много в ней собрали, что вообще даже противоречило закону Торе. Он игнорировал, Иисус игнорировал заповеди раввинов, поскольку они удалились от Божьего закона. Но мало того, ради своих сочинений они отменяли даже Божьи законы. А теперь с вами обсудим второй случай исцеления, который только может Мессия совершить. Это слепой и немой одержимый. Он одержимый, этот человек, но в то же время слепой и немой еще. Этот случай мы рассмотрим на основании Матфея, глава 12. Отклонение Иисуса Мишны вызвало все более нарастающее отклонение его личности фарисеями. В ниже следующем сообщении мы познаем, как евреи могли изгонять демонов. Как именно? Первое. У одержимого устанавливали связь с демоном. Второе. Спрашивали имя демона. И третье. Затем изгоняли этого демона. Это была система еврейского метода изгнания демонов. В Марке глава 5 мы видим, как работал в этом вопросе Иисус. Наступила особая ситуация. Особая ситуация. В том случае, если человек нем, связь с демоном не могла быть установлена. Следовательно, не могло быть совершено его изгнание. О таком случае фарисеи учили. Только Мессия, когда он придет, сможет это сделать. Иисус встретил одержимого, который был слепой и немой. Итак, я зачитаю этот текст сначала. Матфея 12, на первый случай, от 1 по 8 стих. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеба, предложений которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Итак, Иисус встретил одержимого, который был слепой и немой. Он исцелил его, так что он мог видеть и говорить. По этому случаю духовные руководители должны были дать народу ответ, является ли Иисус только сыном Давида или же и Мессией. Но фарисеи отрицали это. Поэтому их оценкой обобщен конец опроса. Он сам одержим князем бесовским, Бельзебулом, господином мух. Он не мессия. Иисус дает им логичный ответ. логичный ответ. В Матфея, глава 12, стихи 25 и 26, он говорит им: «Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его?» Их решение ложно, ибо тогда в царстве сатаны было бы разделение. В стихе 27 дар изгонять демонов может происходить только через Святого Духа, а не через одного демона против другого демона. Иисус раскрывает их противоречивость. И в стихе 28 это чудо доказывает обоснованность и справедливость притязаний Иисуса на Мессию. Смотри Матфея 3, стих 1 и 2 и Матфея 4, стих 17, что мы читаем в Матфея, глава 3, стих 1 и 2. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А в главе 4, стих 17 читаем: «С того времени Иисус, сам Иисус, начал проповедовать и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Именно Царство Небесным Иисус себя показывает своему народу, что в лице Иисуса это Царство Небесное пришло к ним на землю. В стихе 29 это чудо доказывает, что Иисус сильнее сатаны и не является его рабом. А стихи 30 по 37, в этих стихах мы познаем, что это поколение, вот теперь это очень важное высказывание, это поколение евреев стало виновным в особом грехе. Поколение, в которое пришел Иисус в плоти, стало виновным в особом грехе, в согрешении против Святого Духа. Так как много заблуждений в этом вопросе, поэтому особо подчеркиваем это разъяснение дальнейшее. Обращаю на это обстоятельство особое внимание всех верующих слушателей, которые ошибочно считают, что грех против Святого Духа не прощается. Следовало три вещи соблюдать. Отвержение Иисуса как Мессии всем еврейским народам ставит его под осуждение, еврейский народ. Отверждение Иисуса как Мессии всем еврейским народам ставит этот народ под осуждение, так как его руководители сказали, что он одержим демоном. Мы должны научиться, что согрешение против Святого Духа является национальным грехом, а не грехом каждого человека в отдельности во время благодати. Поэтому каждый представитель еврейского народа, а тем более язычников, имеет возможность и на протяжении всего времени благодати уверовать в Иисуса и спастись для жизни вечной. А теперь я бы хотел задать вопрос каждому слушателю. Мы знаем с вами, что Святая Троица, в которую мы верим, состоит из Отца, Сына и Святого Духа, и что только эта Святая Троица составляет полностью Бога. Все наши грехи, любой грех наш, направлен против Бога. Это мы прекрасно знаем. Следовательно, автоматически наши грехи направлены и против Святого Духа. Значит, если бы никто не мог спастись, так как он согрешил против Святого Духа, то вообще во время благодати ни один человек не мог бы спастись для жизни вечной. Но для еврейского народа в целом этот грех является непростительным только, потому что они знали, что в Иисусе пришел Мессия к ним. Они знали. Этот грех являлся только грехом поколения евреев во время жизни Иисуса на земле. Эту вину нельзя переносить на последующее поколение, как мы об этом читаем в истории церкви, где этому также стали по традиции придерживаться. С этого момента нам следует обращать особое внимание на два слова. Это поколение, то есть то поколение, которое присутствовало в то время, когда Иисус был в плоти на земле. Третье. Этот грех не мог совершить никакой другой народ, так как Иисус приходил только к своему народу, к евреям. Поэтому только этот народ и только во время пребывания Иисуса на земле до Голгофы мог совершить этот грех. Каждый другой грех, кем бы он ни был совершен, был искуплен на кресте и может быть прощен. После того, как этим поколением был совершен грех против Святого Духа, для этого поколения означало: первое, Царствие Божие было от него взято, и оно потеряло возможность, чтобы Царствие Божие, то есть тысячелетнее царство, было создано в их время. Жить в тысячелетнем царстве является теперь правом более позднего еврейского поколения, который попадет в дни великой скорби, скорби Якова, и это поколение признает и примет Иисуса своим мессией. Это сказал Господь Иисус в Матфея, глава 24 и в главе 25. И второе. Это поколение стояло под особым Божьим судом. Это был внешний земной суд, который исполнился 40 лет позже, когда были разрушены храм и весь город Иерусалим. Суд народу Иудеи. Второй Паралипоменон, глава 35. В этом отрезке Писания сообщается, что царь Иудеи Иосия выступил войной против фараона Египта Нехао, который шел на войну против Кархемиса на Евфрате, а вовсе не против Иудеи. В этом столкновении Иосия был ранен и умирает практически ни за что. Из 20 царей Иудеи Иосия был одним из 5 царей, из 20 одним из 5 царей, сердце которых нераздельно было направлено на Господа. 3 других царя из этих 20 не полностью шли Божьими путями. 12 царей шли совершенно в непослушании Богу и идолопоклонстве. К ним относились и последние 3 царя, о которых мы читаем во втором Паралипоменоне, глава 36. После смерти Иосии народ воцарил на престол его сына Иоахаза, но всего лишь на 3 месяца. Но царь египетский Нехао не сложил Иоахаза, а вместо него воцарил его брата Илиакима, переменив его имя на Иоакима. В течение 11 лет своего царствования он делал лишнее угодное в очах Бога. Через вавилонского царя Навуходоносора Господь совершил суд над Иоакимом, и сын его Иехония, Господь укрепляет, означает это имя, стал царем. И тоже всего лишь на 3 месяца и 10 дней, ибо и он делал неугодное в очах Господа. После этого с царем стал его брат Сидекия, Иегова моя праведность. На протяжении 11 лет своего царствования он делал также неугодное в очах Господа, и, наконец, через 22,5 года обрушился на Иудею суд. Теперь и жители Иудеи увели в Вавилон, в плен. И в этом отрезке времени вавилонского плена иудеям не было возврата из-за постоянного непослушания, неверности и возмущения против Бога. Эти 3 примера показывают, что в жизни Божьего народа, язычников, а также отдельных людей бывает такой момент, когда нет больше возврата. Да не будет у нас такого. На этом сегодня прервемся. До следующего раза.